Я включил указатель поворота, притормозил и свернул направо. Дорога здесь заросла травой, но у какой-то калитки стоял, приткнувшись, новенький запорожец. Номера домов висели над воротами, и цифры были едва заметны на ржавой жести вывесок. Переулок назывался изящно улица Лукоморья. Он был не широк и зажат между тяжелых старинных заборов, поставленных, наверное, еще в те времена, когда здесь шастали шведские и норвежские пираты. «Стоп», — сказал Горбоносый. Я тормознул, и он снова стукнулся носом о ствол ружья. «Теперь так», — сказал он, потирая нос. «Вы меня подождите, а я сейчас пойду и все устрою». «Право, не стоит», — сказал я в последний раз. «Никаких разговоров. Володя, держи его на мушке». Горбоносый вылез из машины и, нагнувшись, протиснулся в низкую калитку. За высоченным серым забором дома видно не было. Ворота были совсем уж феноменальные, как в паровозном депо, на ржавых железных петлях в пут весом. Я с изумлением читал вывески. Их было три. На левой воротине строго блестела толстым стеклом синяя солидная вывеска с серебряными буквами. «Ничего. Изба на куриных ногах. Памятник соловецкой старины». На правой воротине сверху висела ржавая жестяная табличка «Улица Лукоморья, дом номер 13, Горыныч». Под нею красовался кусок фанеры с надписью чернилами в кривь и в кось. «Код не работает. Администрация». «Какой код?» — спросил я. «Комитет оборонной техники?» Бородатый хихикнул. «Вы, главное, не беспокойтесь», — сказал он. «Тут у нас забавно, но все будет в полном порядке». Я вышел из машины и стал протирать ветровое стекло. Над головой у меня вдруг завозились. Я поглядел. На воротах умащивался, пристраиваясь поудобнее. Гигантский. Я таких никогда не видел. Черно-серый с разводами кот. Усевшись, он сыто и равнодушно посмотрел на меня желтыми глазами. «Кис-кис-кис», — сказал я машинально. Кот вежливо и холодно разинул зубастую пасть, издал сиплый горловой звук, а затем отвернулся и стал смотреть внутрь двора. Оттуда, из-за забора, голос Горбоносова произнес: «Василий, друг мой, разрешите вас побеспокоить». Завизжал засов, кот поднялся и бесшумно канул во двор. Ворота тяжело закачались, раздался ужасающий скрип и треск, и левая воротина медленно отворилась. Появилось красное от натуги лицо Горбоносова. «Благодетель», — позвал он, — «заезжайте». Я вернулся в машину и медленно въехал во двор. Двор был обширный, в глубине стоял дом из толстых бревен, а перед домом красовался приземистый необъятный дуб, широкий, плотный, с густой кроной, заслоняющей крышу. От ворот к дому, огибая дуб, шла дорожка, выложенная каменными плитами. Справа от дорожки был огород, а слева, посередине лужайки, возвышался колодезный сруб с воротом, черный от древности и покрытый мохом. Я поставил машину в сторонке, выключил двигатель и вылез. Бородатый Володя тоже вылез и, прислонив ружье к борту, стал прилаживать рюкзак. «Вот вы и дома», — сказал он. Горбоносый со скрипом и треском затворял ворота. Я же, чувствуя себя довольно неловко, озирался, не зная, что делать. «А вот и хозяйка», — вскричал бородатый. «Поздоровали, бабушка, Наина Свет Киевна». Хозяйке было, наверное, за 100. Она шла к нам медленно, опираясь на суковатую палку, волоча ноги в валенках с галошами. Лицо у нее было темно-коричневое, из сплошной массы морщин выдавался вперед и вниз нос, кривой и острый, как ятаган, а глаза были бледные, тусклые, словно бы закрытые бельмами. «Здравствуй, здравствуй, внучек», — произнесла она неожиданно звучным басом. «Это значит, и будет новый программист? Здравствуй, батюшка, добро пожаловать». Я поклонился, понимая, что нужно помалкивать. Голова бабки поверх черного пухового платка, завязанного под подбородком, была покрыта веселенькой капроновой косынкой с разноцветными изображениями атомиума и с надписями на разных языках «Международная выставка в Брюсселе». На подбородке и под носом торчала редкая седая щетина. Одета была бабка в ватную безрукавку и черное суконное платье. «Таким вот образом, Наина Киевна», — сказал Горбоносый, подходя и обтирая с ладони ржавчину, — «надо нашего нового сотрудника устроить на 2 ночи».